Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ритуалы военных парадов. История и идеология. Медленная смерть коммунистической партии Испании. Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе с табаком. Что будут делать с курящими в неположенных местах? И продолжение рассказа о том, как генетики ищут потомков Чингисхана. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывают парады и парады. В абсолютном большинстве западных стран при упоминании военных парадов люди думают о духовых оркестрах, красиво марширующих военнослужащих в разноцветной парадной форме, изящных лошадях, демонстрирующих чудеса выездки, словом, о красочном развлечении, где роль развлекающего выполняет армия. И есть парады идеологические. Они характерны для другой группы стран – Иран, Китай, Северная Корея, в прошлом страны социалистического блока, Венесуэла, некоторые арабские режимы. И эти парады не развлечения, они призваны показать так называемую мощь государства и внешнему миру, да и для пущей острастки населению тоже. И тогда по улицам идут не колонны горцующих скакунов, а выкатывают танки, ракеты и пусковые установки. Вот о таких парадах мы сегодня и будем говорить. И начнем историю с Третьего Рейха, с демонстрации силы военной машины Гитлера. Из Берлина Юрий Векслер.
Это не марш авиаторов, а написанный существенно раньше популярный у штурмовиков СА «Марш молодых рабочих», звучащий в фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли». Немецкая история изобилует примерами, подтверждающими, что немцы всегда любили маршировать под музыку. Но в нынешней Германии военные парады вообще не проводятся, а о парадах нацистского периода не принято даже и вспоминать. Исключением из этого правила и попыткой нарушить табу стала выпущенная в 2001 году книга «Большие военные парады Третьего Рейха». Она продается через интернет более чем за 50 евро экземпляр. На 159 страницах большого формата черно-белые цветные фотографии, иногда на целый разворот. Они напоминают об эпохе, которую сегодня не принято подавать так помпезно. Поэтому автор книги Вернер Ландхоф встретил официальное молчание, а на страницах интернета был подвергнут резкой критике. Военные парады проводились в нацистской Германии по различным официальным поводам. Они были призваны демонстрировать всю возраставшую мощь той новой Германии и тем самым усиливать ее волю покончить с разоружением страны и ее бесправием по Версальскому мирному договору, чтобы снова занять место среди ведущих европейских наций, занять любым путем, в том числе и военным. Наибольшее число парадов было проведено нацистами в 1939 году. Это был, например, парад в Касселе в день памяти о всех воинах Германии, парад в честь возвращения легиона «Кондор» из Испании, парад в Праге, парад победы в Варшаве, а еще были парады в дни вермахта во время партийных съездов и многие другие. Первый такой парад еще практически безоружных солдат фюрера во время съезда партии в сентябре 1934 года в Нюрнберге запечатлен уже в упомянутом фильме Лени Рифеншталь. Это был парад военных формирований партии Гитлера. В фильме мы видим нескончаемый поток различных воинских подразделений, многие со своими духовыми оркестрами, со своими многочисленными знаменами, еще нет пушек и самолетов, нет и парадной формы, все это появится вскоре, и тогда каждый новый парад станет пышнее предыдущего, поражая зрителей слаженностью и синхронностью военных и безупречной работой техники. А пока многочисленная толпа на большой площади Нюрнберга постепенно накаляет свой восторг по поводу числа воинов и их выправки. Принимающий парад Гитлер стоит в открытом автомобиле, как на трибуне. Каждый командир прошедшего подразделения, начиная с Геринга, подходит к фюреру и рапортует ему, после чего занимает свое место рядом с автомобилем Гитлера, образуя своего рода почетный эскорт фюрера. Парады в нацистские времена решали прежде всего пропагандистские задачи, те же, что и фильмы Лени Рифеншталь. Создатели военной формы для вермахта, СС, Люфтваффе и других частей добились явных успехов в выразительности, почему и сегодня все кинематографисты мира, делая картины о нацистских временах, стараются дозировать эстетические элементы оформления режима Гитлера, дабы не дать зрителям подпасть под дьявольское обаяние свастики и прочих аттракционов. после парадов, которым придавалось большое значение и как рекламной кампании, привлекавшей молодежь в армию, всегда выступал либо Гитлер, либо кто-то из его ближайших соратников. В день парада вручались военные награды и всяческие атрибуты – знамена, флаги, штандарты и вымпелы. Участвовавшие в парадах, а затем и в военных действиях, тогда молодые офицеры, впоследствии канцлер Германии Хельмут Шмидт и президент страны Рихард фон Вайтзекер, не ностальгируют по парадам. Рихард фон Вайтзекер сказал, думая в том числе и о своих ровесниках, в знаменитой речи 23 года назад, в день 40-летия окончания войны. Рихард фон Вайтзекер.
Речь не о преодолении прошлого. Это невозможно. Прошлое нельзя изменить или отменить. Но тот, кто закрывает глаза на прошлое, тот будет слепым и в настоящем. Тот, кто не хочет вспоминать о бесчеловечности, тот может снова легко заразиться новой чумой.
Если ранее в ФРГ и теперь в Объединенной Германии военные парады просто немыслимы, то в ГДР парады, напротив, проводились ежегодно, как минимум раз в году, в день образования государства, а также в дни юбилея в построении стены, которую руководители ГДР называли антифашистским защитным валом и пытались в период стабилизации экономики интерпретировать как барьер для желающих проникнуть в социалистический рай. Многие современные авторы отмечают сходство парадов ГДР с парадами нацистских времен. Последний парад в честь Берлинской стены состоялся в 1986 году, а самый последний военный парад прошел в Восточном Берлине 9 октября 1989 года в честь 40-летия ГДР. На нем присутствовал Михаил Горбачев. В тот же день в Лейпциге на улицы уже вышли десятки тысяч немцев с протестами против ограничений свободы выезда из страны. Через месяц стена пала, и военные парады на германской земле прекратили свое существование.
Рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Еще о социалистических временах. В октябре 1962 года во время военного парада войск Варшавского договора в польском Щецине погибли 7 детей. Власти ПНР всячески пытались скрыть информацию о трагедии, рассказывает Александр Лемешевский.
В октябре 1962 года в Щецин были стянуты десятки единиц самой современной военной техники для того, чтобы 9 октября во время парада показать мощь армии государств-членов Варшавского договора. На параде присутствовали руководители Польской Народной Республики Владислав Гомулка, министр обороны Мариан Спыхальский, от Советского Союза маршал Андрей Гречко. Вдоль аллеи войска польского и аллеи пястов, по которым ехали танки, бронетранспортеры, ракетные установки, стояли сотни жителей города, в том числе в первых рядах школьники. Им было приказано приветствовать солдат армии союзников Советского Союза и ГДР и дарить им цветы. После этого дети должны были написать сочинение на тему увиденного. До сих пор никто точно не знает, по какой причине танк Т-54 с номером 0165 на скорости около 25 км в час вдруг въехал в толпу людей в самом начале аллеи пястов. Видимо, это никогда не станет известно. Материалы расследования трагедии были уничтожены коммунистическими службами в 1982 году. Под гусеницами танка погибли 7 школьников в возрасте от 6 до 12 лет, а около 20 человек были тяжело ранены. Еще столько же получили ранения в результате паники, которая началась в толпе зрителей. По мнению специалистов, танкист, вероятнее всего, ехал слишком быстро и на повороте не справился с управлением. Гибель детей вызвала шок у жителей Щецина, а также жителей других городов, до которых дошли сообщения о трагедии. Тогдашние польские власти всячески старались скрыть информацию об этом. Только в местной газете «Глост Шитинский» появилась коротенькая заметка о трагедии, в которой, вдобавок, вина за случившееся возлагалась на родителей, которые, я цитирую, «несмотря на предупреждения со стороны организаторов, оставили детей без должного присмотра». Никто за случившуюся не был наказан. Следствие прекратили, а танкист был признан невиновным, поскольку танк находился все время на проезжей части и не заехал на тротуар. Примечательно, что в первых же строчках газетной публикации сообщалось, что танком управлял польский солдат. Это было сделано для того, чтобы пресечь распространившиеся слухи о том, что виновником трагедии был военнослужащий одной из братских армий. Семьям и родственникам погибших и раненых детей были выплачены денежные компенсации взамен за заявление, что они никогда не будут претендовать на какую-либо другую компенсацию. Военная прокуратура запретила близким жертв распространять информацию о трагедии, назвав ее военной тайной. Хранить погибших детей также приказали по одному, чтобы не спровоцировать массовых акций солидарности и протеста. Лишь в конце 80-х годов минувшего столетия о трагедии в Щецине узнала вся страна, а в 2006 году в городе был открыт мемориальный знак в память о погибших во время парада школьниках.
Александр Лемешевский вспоминал историю социалистической Польши. Целых два военных парада после победы исламской революции стали проводить в Иране. Мы беседуем об иранских ритуалах с военным экспертом радиостанции «Фарда» Хосейном Арианом. Как вообще идея военного парада с бронетехникой и ракетами сочетается с религиозным исламским режимом?
Очень хорошо сочетается, потому что это исламское правительство, которому принадлежит власть с большой буквы. Но из-за того, что в Иране есть две параллельные военные структуры, регулярные вооруженные силы со своими армией, авиацией и флотом, и революционная гвардия со своей милицией, а также со своими армией, авиацией и флотом, то парадов проводится два.
Overall, we have two days.
А разница какая-то между этими парадами есть?
В ходе обоих парадов военные пытаются показать свою силу в соответствии с поставленными перед ними задачами. Революционная гвардия совместно с милицией, которая насчитывает 12 миллионов 600 тысяч человек, ответственна в первую очередь за поддержание режима и исламской революции, как и за защиту страны от внешних врагов. А регулярные вооруженные силы отвечают в основном за защиту нации, государства. Парад обычных вооруженных сил со всей демонстрации вооружений, танков, ракет, самолетов, имеет одну особенность, которая отличает его от парадов в других странах, а именно идеологическая составляющая всего действия. Например, в этом году парад начинался с чтения Корана. Представители всех частей в полном молчании стояли под чтение Корана. А когда оно закончилось, выступил президент. Президент обычно принимает парад вооруженных сил, а духовный лидер страны – парад милиции и революционной гвардии.
Во время парадов военные демонстрируют свою готовность выполнять возложенные на них функции. Но вот вы сказали, что одна из функций революционной гвардии – защита режима, в том числе и от внутреннего врага. Это как-то отражается во время парада?
Напрямую это не отражается. Они стараются в первую очередь показать свою технику, военную мощь. Но поскольку милиция проходит, например, специальную тренировку для поддержания общественного порядка, то во время парада они могут вдруг внести какой-то неожиданный элемент. Например, пройти в газовых масках. Или показать технику разгона толпы, щиты и резиновые дубинки. Отдельные подразделения милиции иногда это показывают.
С каким посланием или напутствием армии выступил в этом году президент Ахмадинеджад?
В этом году послание президента состояло в том, что иранские вооруженные силы самые мощные. И я уверен, что речь шла не о военной мощи, а о силе их веры, поскольку в Исламской Республике огромное внимание уделяется именно идеологической подготовке армии. И делается все для того, чтобы вооруженные силы и революционная гвардия оставались беззаветно преданными идеям ислама. В какой-то степени это напоминает Советский Союз. У вас в армии были комиссары, так и у нас в армии сейчас есть идеологические отделы. И во всех основных подразделениях есть религиозные представители, которые наблюдают за тем, чтобы армия оставалась в рамках исламских ценностей.
А кто был в этом году причислен к рангу врагов исламской революции?
Сейчас, поскольку изменились угрозы, поскольку в регионе присутствуют Соединенные Штаты, в риторике появился новый момент. Они называют это «мягкая подрывная деятельность» или «НАТО в культуре». Это может показаться смешным, но они уверены, что Запад и особенно Соединенные Штаты пытаются подорвать режим через западные ценности. И они используют все возможности, особенно милицию, чтобы противостоять этой угрозе, получить уверенность, что внутренняя безопасность режима нарушена не будет. Они думают, что Запад, может быть, и не нападет на них, но попытается подорвать их режим изнутри, изменить мышление иранского народа, открыть умы людей для внешнего мира, для внешних ценностей. И люди здесь, в конце концов, могут сделать то, что сделали люди в Грузии, на Украине или в Киргизстане.
Мы беседовали с военным обозревателем радиостанции «Фарда» Хосейном Арианом. Вот и в Россию вернулась стилистика советских времен, а вместе с ней и инструменты контроля государства за общественной мыслью, пропаганда страха, что все вокруг хотят подорвать и разрушить страну, и стремление покрасоваться новейшими ракетными технологиями, хотя давно уже не они определяют положение государства в мире и уважение к нему. Знаковое выступление Владимира Путина в последние дни на посту президента.
Это не бряцание оружием, мы никому не угрожаем, не собираемся этого делать, никому ничего не навязываем. У нас всего достаточно. Но это демонстрация наших возрастающих возможностей в сфере обороны. Мы в состоянии защитить своих людей, своих граждан, свое государство, наши богатства, а их у нас немало.
Как это ни банально звучит, но главное, если не единственное богатство государства, это люди. И мощь государства проявляется только в одном – в том, насколько оно способно заботиться об этих людях и удовлетворять их жизненные запросы, включая потребности ветеранов. И не раз в год в День Победы, а 365 дней в году. Более качественное медицинское обслуживание, санатории, доступность всех необходимых лекарств, помощь в решении бытовых проблем – вот это была бы мощь государства. Кстати, Израиль в 1973 году отказался от военных парадов. Слишком дорого. Пустая трата денег. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании о своей отставке заявил на днях генеральный секретарь компартии Франсиско Фрутос. До этого о решении покинуть так называемую «Объединенную левую коалицию», парламентскую фракцию компартии, объявил ее координатор, также член высшего руководства партии, Гаспар Ламьясарес. Наблюдатели говорят об острейшем кризисе в рядах КПИ, который грозит ей полным развалом. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Волна отставок в руководстве компартии, сопровождаемая беспрецедентной для этой политической формации самокритикой, началась после провала испанских коммунистов на парламентских выборах в марте этого года. Партия, которая некогда была третьей политической силой в стране, уступая лишь социалистам и либералам, получила в парламенте всего 3 депутатских мандата, меньше, чем, к примеру, баски и каталонские региональные националисты. До этого компартия потеряла мандаты и на уровне муниципалитетов. И если население еще кое-где голосовало за мэров коммунистов, то, по мнению наблюдателей, лишь за их личные качества, а не за партийную принадлежность. Гаспар Ламьясарес, который все последние годы являлся и координатором единой левой коалиции, в которую, кстати, несмотря на название, кроме коммунистов, никто не входит, и лидером КПИ, заявил, что его партия потерпела поражение из-за того, что выборы в Испании были недемократичными, а их результаты оказались подтасованными некими реакционными силами.
Речь идет о фальсификации результатов голосования. Нарушения в ходе выборов имели место повсеместно на всей территории страны, что и привело к грубому искажению воли избирателей. У нас вообще в стране процветает обман, какой бы стороны действительности мы ни коснулись. И к этому теперь прибавились манипуляции с результатами выборов. Мы считаем это недопустимым и требуем от генерального прокурора разобраться в ситуации, поскольку речь не идет об отдельных нарушениях, а о фальсификации результатов выборов в целом, что подрывает основы демократии.
Разумеется, разговоры о том, что в современной демократической Испании подделываются результаты голосования, не убедили никого, даже самых ортодоксальных приверженцев компартии. Ламьясарес вынужден был заговорить о необходимости обновления партии, которая якобы нуждается в молодых энергичных кадрах, новых смелых инициативах, а также в развитии внутренней демократии. Наконец он объявил о своей собственной отставке.
Я хочу заявить, что не стану выставлять свою кандидатуру на предстоящем съезде в качестве генерального координатора единой левой коалиции. Это все, что я могу сделать для нашей организации. Надеюсь, что ближайшие времена станут для нее периодом перемен. Я принимаю на себя всю ответственность за нынешнее состояние наших рядов. Предстоящий в ближайшее время съезд должен обновить нашу политику и наши кадры.
Компартии все же пришлось объяснить своим активистам и избирателям причину поражения. Это сделал 92-летний бывший генсек партии Сантьяго Карильо. За долгую политическую карьеру ему не раз приходилось искать всяческие уловки, чтобы удержать партию на плаву. Оправдание поражению он нашел и сейчас. Дескать, партия пользуется по-прежнему огромной популярностью в народе, но сознательные испанские пролетарии принесли себя и свою партию в жертву общей задаче всех левых – не допустить до власти правых. и дружно проголосовали за социалистов, поскольку у них изначально было больше шансов на победу. Так что по Карелью выходит, что коммунисты вовсе даже не проиграли, а наоборот победили, поскольку победили социалисты.
Это были чрезвычайно важные парламентские выборы, потому что речь шла о тяжелой борьбе между довольно разобщенными левыми силами и сплоченными рядами правых. Победа правых могла бы привести к свертыванию демократических завоеваний испанского народа. Классовое чутье подсказало испанским трудящимся, что их родина в опасности, и они приняли единственно правильное решение в данных исторических условиях – проголосовали за соцпартию, у которой было больше шансов, чем у коммунистов, прийти к власти.
Попутно заметим, что в последние 30 лет после краха диктатуры именно правые, вернее, либеральные правительства обеспечили в Испании продвижение демократии, начиная от демонтажа государственных структур диктатуры, принятия конституции и кончая легализацией самой компартии. К демократическим инициативам левых обозреватели относят разве что закон, дающий право оформлять однополые браки геям и лесбиянкам. С меньшей уверенностью смотрит в будущее генсек компартии Франциско Фрутос, решивший после десятилетнего пребывания на руководящем посту подать в отставку ввиду, как он выразился, усталости. Кстати, Фрутос видит причину поражения своей партии не в происках врагов и даже не в осуществлении электоратом тактической задачи спасения Испании от либералов. Наша партия давно потеряла свое собственное лицо и шарахается из стороны в сторону, сказал генсек, и в этом с ним согласны большинство местных наблюдателей. Они напоминают, что собственное лицо компартии формировалось в 20-30-е годы прошлого столетия под влиянием Коминтерна и российских большевиков, а временем ее наибольшей активности стала гражданская война в Испании конца 30-х годов.
Продолжение рассказа нашего мадридского корреспондента Виктора Черецкого о кризисе в коммунистической партии Испании слушайте в следующем выпуске программы во вторник. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Празднование Дня Победы в России прошло без инцидентов, сообщили в МВД. В разных городах страны прошли военные парады, встречи ветеранов, богослужения в память о погибших. 9 мая утром в Москве на Красной площади состоялся военный парад. Впервые после 18-летнего перерыва в нем участвовала боевая техника свыше 100 единиц. Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. Абхазские власти утверждают, что в Чемчирском районе республики сбит уже пятый за последнее время беспилотный самолет, принадлежащий Грузии. Тбилиси эту информацию опровергает. Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет поставки гуманитарной помощи в Мьянму. Их приостановка длилась всего несколько часов после того, как стало известно, что военные власти Мьянмы взяли под контроль всю прибывшую в страну помощь для пострадавших от тропического циклона Наргиз. Саудовская Аравия призвала провести срочное совещание представителей арабских стран по ситуации в Ливане. В ливанской столице Бейруте 3 дня продолжаются бои между правительственными силами и отрядами проиранской группировки «Хезболлах». Ее боевики взяли под контроль мусульманские кварталы города и блокировали основные магистрали. Не менее 11 человек погибли по уточненным данным, и многие были ранены сегодня в результате взрыва на Шри-Ланке. Бомба была заложена в небольшом ресторане в городе Ампара на востоке страны. Власти обвинили в организации теракта сепаратистов из группировки «Тамильские тигры». Правительство Сербии утвердило важные договоренности с Евросоюзом и Россией. Речь идет о партнерском соглашении с ЕС и энергетической сделке с Москвой.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Россия присоединилась к рамочной конвенции по борьбе с табаком. Что будут делать с курящими в неположенных местах? И вторая часть разговора о том, как генетики ищут потомков Чингисхана. Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком. В ближайшие годы стране предстоит принять законы о запрете рекламы сигарет, поднять их стоимость и разработать программы по профилактике табакокурения. Поможет ли курящим россиянам опыт европейских стран? Рассказывает Любовь Чижова.
Специалисты говорят, что в России настоящая эпидемия табакокурения. По данным медиков, сейчас в стране курит около 60% мужчин и треть женщин, а также почти 75% старшеклассников. 40% детей и подростков до 14 лет хотя бы раз затягивались сигаретой. По информации Всемирной организации здравоохранения, каждые 6 секунд от заболеваний, связанных с курением, в мире умирает один человек. Конвенция ВОЗ по борьбе с табаком была принята в мае 2003 года. С тех пор ее подписали 168 стран и 151 ратифицировала. Россия оказалась в числе последних государств, подписавших и ратифицировавших конвенцию. Главный идеолог присоединения, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, академик Николай Герасименко, говорит, что мешали лоббисты табачных компаний.
Как в песне «Этот день» мы приближали как могли. К сожалению, Россия вошла в число 17 стран, которые вскочили последний вагон уходящего поезда. В стране идет эпидемия табакокурения. Идет настоящая табачная война транснациональных монополий против русского народа, российского народа. Что у нас происходит? До 1995 года в России курили примерно около 45-50% мужчин, где-то около 5-6% женщин. Подростков где-то процентов 15 было, так. И в России производилось примерно 220 миллиардов сигарет. В 1994 году, когда правительством Черномырдина было подписано постановление о организации совместных предприятий, сюда кинулись транснациональные компании. British American Tobacco, Japan Tobacco, сейчас самая крупная эта фирма, Philip Morris и ряд других. Они буквально в короткое время из соучастников превратились в основных акционеров. Скупили, выкупили все акции. И сейчас практически отечественной табачной промышленности нет. 5% ее осталось. Понастроили огромные цеха и за 10 лет увеличили производство в 2 раза. То есть уже в 2006 году, даже вот, ну, в 2007 еще больше, 417 миллиардов сигарет. Было 200 с небольшим, 2 раза. Одновременно увеличится потребление сигарет с 200 миллиарда до 317. И у нас основной акцент, там очень мощно была маркетинговая политика, основной акцент делается на женщин, подростков и детей, тех, кто еще не были увлечены. Реклама идет как? Построена красивая женщина, показывая свою свободу, независимость, да, вот, энергию, интеллект, да, она курит. Мачо в фильме, да, играет либо бандита, либо там это героя, да, обязательно тоже курит. Это стиль как бы русской жизни, курение и все остальное. И на пачках у нас нет никакой информированности о вреде курения. В Англии парламент обсуждает всерьез введение лицензии для курильщика на курение сигарет. И обсуждает цену этой лицензии 10 фунтов в месяц. Хочешь курить? Бери лицензию и кури. Никто не борется с курильщиком. Никакой дискриминации курильщиков нет. У нас, наоборот, идет дискриминация некурящих в ресторанах везде. Просто идет забота о детях, начиная с матери, чтобы она понимала, что когда она курит, она вызывает заболевание у ребенка. Чтобы дети у нас не курили. Чтобы бросали курить, кто курит, потому что возникает и рак, легкая импотенция и так далее, так далее. Да. Вот в этом весь смысл вот этой серьезной борьбы. Следующее направление – это создание возможностей для лечения табакокурения. Это тоже очень важно, потому что, ну, я как бывший курильщик могу сказать, наверное, нет ни одного курильщика, который не хочет бросить курить. По статистике считается, что трое из четырех курильщиков желает бросить курить. Такое направление целое и законодательно, и в исполнительной власти будем делать помощь, кто хочет бросить курить. Новый препарат уже создан, он начал в Англии и сейчас на рынке там производится. Наверное, в следующем году он поступит в Россию, который превосходит все нынче производящие препараты по своей эффективности, крайне эффективны.
Это был академик Николай Герасименко. В течение 5 лет Россия должна принять ряд законов, ужесточающих правила торговли табаком и запрещающих его рекламу. Возможно, табачные ларьки исчезнут с улиц, а продавать сигареты будут только в крупных супермаркетах. Реклама табачных изделий будет запрещена или останется только в специализированных изданиях. Сигареты должны стать как можно недоступнее и значительно подорожать. Кроме того, Минздрав обещает помогать людям, желающим бросить курить. Для этого будут разработаны специальные программы. Курильщикам будет разрешено затягиваться сигаретами только в специально отведенных местах. В ресторанах это можно будет делать только в залах для курящих, а если администрация о таких залах не позаботится, курить будет запрещено вовсе. О вреде сигарет, которые вызывают массу серьезных заболеваний, в том числе рак, известно всем. Тем не менее, люди курят. Почему? Спросила я у нарколога центра «Нет алкоголизма и наркомании» Сергея Политыкина.
Почему человек рискует, если он знает, что это опасно? Я вот за городом живу, езжу на электричке очень часто. Подходя вот к платформе, там есть такая тропиночка через... Все люди идут обычно через переход подземный, а есть тропиночка через пути, и там веночек лежит, и плакаты висят, что опасно, не ходите, а люди все равно идут. Никто себя не связывает с этой ситуацией. Я-то умнее, я замечу, я успею. Так с табаком, так с алкоголем, так с наркотиками, так с ВИЧ-инфекцией, так со всем.
У медиков есть такое выражение «зависимость от табака»?
Это такой синдром и комплекс, потому что там зависимость от ритуала есть, сам ритуал. Люди встретились, собрались, тут же закурили. И есть зависимость от химического вещества, от никотина, который на самом деле вот никотин в чистом виде вызывает зависимость. Но никотинозависимых людей их меньше, чем которые зависят вот от ритуала, скажем так, в комплексе. Вот я, например, был зависимый от ритуала. Это в определенной ситуации я закуривал. Вот я вырос, наверное, и мне стало неинтересно. Я не курю давно уже.
А как вообще людям удается бросить курить?
На самом деле, чтобы бросить курить, есть разработанная, вот мне больше всего нравится, академиком Чучалиным методика. Надо, во-первых, план составить очень четкий и его придерживаться. То есть не там ощущений своих придерживаться, а вот это именно планы. Допустим, за месяц поставить себе задачу с обычной дозы сигарет до нуля свести. Второе, нужно подключить заменители никотина, то есть лучше пластырь никотин содержащий, он дороже, но там как бы постоянно всасывается доза определенная, а конфеты там всякие жвачки с никотином, там трудно дозировать поступление, зависит от состояние желудочно-кишечного тракта и так далее. И в таких трудных случаях, когда выраженная зависимость химическая от никотина, там уже какие-то лекарства, там настоящая абстиненция, похмельный синдром, у человека там меняется настроение, давление, озноб, потоотделение, сон нарушается, аппетит. То есть там уже какие-то лекарства, как при лечении там алкогольной зависимости.
Страшные вещи. Рассказывайте, Сергей Анатольевич.
Мой приятель, один из лучших друзей, он такой вот зависимостью страдает. Как только он прекращает прием табака, так тут же у него вот это все развивается, полная картина.
А вот если человек не хочет бросать курить, это плохо?
Ну, если человек не хочет избавляться от стереотипов поведения, которые повышают риск для его здоровья и жизни, ответ очевидный, это плохо. Но другое дело, что нужно уменьшать степень свободы его в этих вот вредных привычках, стереотипов поведенческих.
Говорил нарколог Сергей Политыкин. Литва – одна из стран Евросоюза, присоединившаяся к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. О том, как там пытаются бороться с курением, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Принятые в последние годы в Литве запреты на курение в учреждениях, общественных местах, а позже во всех ресторанах, кафе и барах, дали результаты. Вероятность попадания некурящего человека в накуренное помещение фактически сведена к нулю. Повсеместно оборудованные специальные комнаты для курения развели людей с разным отношением к сигарете по своим непересекающимся путям. Не оправдались опасения предпринимателей, что запрет на курение значительно уменьшит посещаемость кафе и ресторанов. Этого не произошло. Люди выходят курить в специальные помещения или на улицу. Кстати, последний вариант и принес неприятные издержки. Казалось бы, благого дела. Посетители и работники кафе вынуждены теперь выходить на улицу, если в этом заведении не оборудована курительная комната, постоянно толпятся с сигаретами в руках у входа. Курящие оказались больше на виду, чем раньше, возмущаются недовольные противники табака. Они фактически рекламируют его для проходящих мимо прохожих, в том числе молодежи и детей, говорят критики. Хотели как лучше, получилось как всегда. Съехидничала по этому поводу одна из литовских газет, отметив: «Раз идете на запреты, то должны продумать все последствия». Еще в таких ситуациях бывают случаи, когда нечестные клиенты выходят из ресторана не покурить, а насовсем. Правда, такой обман – большая редкость. В общем же, запретительные меры постепенно оказывают оздоровительный эффект на общество. Хотя курящих, особенно среди молодежи, много, но отказ от курения медленно, но входит в моду. Популярен образ преуспевающего человека, а значит, следящего за своим здоровьем, психологически стойкого, бодрого, белозубого, и курение в этот образ не вписывается. Свое влияние оказывает и табачная антиреклама, действующая в Литве уже несколько лет. Естественно, ни о какой рекламе не может быть и речи. На всех пачках сигарет крупные предупреждающие, а порой пугающие надписи. «Курение – это зависимость, не начинай». «Табак убивает». Или «Курение уменьшает количество сперматозоидов». Доктор Александр Слатвицкий из Клайпеды.
Запреты, введенные на курение в общественных местах, сделаны с целью защитить людей некурящих от пагубного воздействия, выдыхаемого курильщиками дыма. Запрет рекламы табачных изделий лет 6-7 существует, как минимум. Безусловно, должен был оказать влияние на курение молодежи. Реклама-то вся была ориентирована на молодых людей. Употребление табака – это один из видов химической зависимости. Дальше все уже идет по законам зависимости. Начало же курения не связано с какими-то внутренними психологическими проблемами. В большинстве случаев это влияние окружающей среды. Любопытство, желание не отстать от своих друзей – это мода. И, безусловно, последствия той агрессивной рекламы, которая на протяжении многих лет в нашей стране была. Позитивного результата от запрета рекламы нам тоже придется ждать.
Запреты относительно курения подкреплены в случае нарушения требованием оплаты соответствующего штрафа. За этим следят Государственная служба по контролю за употреблением табака и Центры общественного здоровья. Убедиться в этом недавно пришлось и премьер-министру Литвы Гедиминасу Киркилосу. Во время делового визита вместе со своим латвийским коллегой в Клайпеду в тамошнем кафе глава литовского кабинета министров закурил свою любимую трубку, что не осталось незамеченным. Новость подхватили въедливые журналисты, и господину Киркилосу, невзирая на его статус, пришлось заплатить штраф 1000 литов, это около 300 евро. Что ж, если нельзя, то всем исключений нет.
О литовском опыте борьбы с табаком рассказывала корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс. В ближайшие годы России придется учитывать положительный и отрицательный опыт европейских стран, которые уже значительно ограничили права курильщиков и увеличили штрафы за курение в неположенных местах.
О неприятном будущем для курильщиков в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем рассказ о том, как в рамках международного проекта по поиску потомков Чингисхана группе российских генетиков удалось найти родственников великого правителя на территории России и стран бывшего СССР. О подробностях этого исследования рассказывает член-корреспондент Российской академии наук Илья Захаров-Гизехус. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Илья Артемьевич, расскажите, пожалуйста, к чему привели поиски потомков Чингисхана на территории России?
С самого начала мы в качестве материала, в отличие от других генетиков, стали брать не кровь, а волосы, луковицы волос, что намного проще и взять пробы, и сохранить, транспортировать, содержать. Люди, конечно, не очень охотно дают свою кровь, требуется соблюдать определенные меры безопасности. А волосы я, наверное, не менее 1000 проб взял и никогда не сталкивался, чтобы человек отказывался. В луковицах, в корнях волос есть достаточно ДНК для анализа, если все делать очень тонко. Вот это особенность нашей работы, которая позволило нам охватить очень большой материал. И начали мы с Тувы, но дальше собрали материал в пограничных с Тувой областях, Горный Алтай, например, Бурятия, Хакасия, получили материал из Монголии для сравнения, и очень интересная выборка была собрана в Калмыкии. Калмыки, как известно, в 17 веке пришли на Северный Кавказ из Западной Монголии, и по своему этническому происхождению они связаны именно с монголами. Ну и русские были тоже взяты, конечно, для сравнения. И всего было изучено 1500 мужчин, материал, собранный, ну вот кроме монголов, на территории России. На этом материале удалось найти 12, предположительно, чингизидов. Но материал собирался в течение нескольких лет, когда мы и не думали проводить эти исследования. И когда оказалось, что мы можем выявить таких мужчин, было очень интересно с ними познакомиться, что-то о них узнать. И через несколько лет после сбора материала пришлось опять ездить в эти же районы или республики и пытаться найти тех людей, у которых 4-5, иногда еще больше лет назад был взят материал. Не всегда это удавалось, но с несколькими чингизидами я познакомился. Студент в Калмыкии, который и его отец в своем происхождении ничего не знают. Калмыки были после войны выселены. Отец родился вообще на Сахалине, и, так сказать, родовая память утрачена. В Туве интересная семья, с которой мы познакомились, несколько раз встречались, повторно брали материал у родственников по мужской линии, все, так сказать, подтвердилось. Оказалось, что дед того молодого человека, с которого началось изучение этой семьи, потом были его отец, его дядя, в свое время ребенком в конце 30-х годов вместе с братом и сестрой, кажется, были вывезены в Туву из Монголии, тогда это были два государства, относительно независимые, и усыновлены в разных тувинских семьях. Известно, что в Монголии в 30-е годы проходили массовые репрессии против духовенства, аристократии монгольской, потомков ханов, просто богатых людей. И то, что трое маленьких детей были увезены и отданы на воспитание в другую страну, очевидно, говорит, что этой семье что-то серьезно угрожало. Можно предположить, что это было связано с их происхождением, которое сейчас определить невозможно, потому что от кого они происходят, они не знают. Вот такие были интересные встречи. В Москве мы, так сказать, на удачу взяли пробу у одного казаха, который работает в Академии наук, и он тоже оказался этого происхождения. Но здесь история запуталась, потому что он принадлежит к роду кириитов. Этот казахский род, казахи хорошо знают свое происхождение, в Казахстане сейчас собирают материалы, книжки издают, там есть достаточно большая родоплеменная группа, которая ведет свое происхождение именно от Чингисхана, но этот род кириитов не считает себя связанным с Чингисханом. Более того, кирииты или кераиты – это племя, которое жило рядом вместе с племенем Чингисхана. И то они там воевали, то объединялись, но они давно существовали на
параллельно.
И параллельно. Поэтому сейчас одна из наших задач – собрать больше материала по кириитам и попытаться разобраться, что они все такие, или данный, найденный нами казах, чингизит в кавычках, имеет какое-то особое происхождение. Будем это делать. Эти исследования не закончены. Среди русских мы не нашли. Это и не удивительно, конечно. Может быть и есть, но очень редко. Хотя изучено сотни или две сотни русских мужчин. Таких не было. Но некоторые известные дворянские роды по семейной легенде ведут свое происхождение от татарских ханов. Но наиболее известен Чаадаев. Считается, что эта фамилия происходит от Чагадая, сына Чингисхана. У философа Чаадаева детей не было, но Чаадаевы до сих пор есть, вот тоже надо их найти и постараться соответствующий анализ провести. Таким образом, наши исследования привели к тому, что мы обнаружили нескольких предположительно потомков Чингисхана на территории России.
А с точки зрения затрат, когда берутся в качестве генетического материала луковицы волос или кровь, что дешевле, или это с точки зрения затрат одинаково?
Нет, одинаково. Волосы проще технически собирать, проще хранить, но труднее, конечно, выделять ДНК.
Труднее, чем труднее, из крови.
Конечно, конечно. С кровью работать легче, но затраты, я думаю, что будут.
А какие лаборатории вы обращаетесь?
Вы знаете, я совсем недавно говорил с нашими московскими специалистами, кто в России может делать такой анализ. Оказалось, что никто.
Так как же вы проводите исследования?
Поскольку мои партнеры, с которыми я работаю, это Мирослава Деренко и Борис Малерчук, они работают далеко, в Магадане, но постоянно сотрудничают и с европейскими лабораториями, и имеют и в Магадане очень хорошо оборудованную лабораторию. Они овладели этими методами. Они каждый год ездят в европейские лаборатории и подготовку материала ведут у себя в своей лаборатории, а затем выделенную ДНК анализируют в хорошо оборудованной европейской лаборатории.
Илья Артемьевич, анализ Y-хромосомы позволяет выявить потомков какого-то человека, например, Чингисхана, только по прямой мужской линии.
Разумеется.
Да, от отца к сыну.
Разумеется.
Но, если так подумать, у Чингисхана наверняка были не только сыновья, но и дочери.
Да.
У сыновей Чингисхана тоже были дочери.
Конечно.
Если так посчитать, то в общей сложности потомков Чингисхана всего, прямых потомков, не только по прямой мужской линии, но вообще, их должно быть во много раз больше.
Ну, не во много, но в несколько раз больше. Но я говорю, что кроме Y-хромосомы, весь остальной генетический материал Чингисхана у его потомков за эти столетия настолько разбавлен, что гены Чингисхана, остальные гены, кроме генов Y-хромосомы, они в каких-то гомеопатических дозах содержатся в генетическом наборе даже его потомков.
И перемешаны с генами.
И перемешаны, людей, разумеется.
Будет закончено исследование,
да,
можно было бы нарисовать карту расселения потомков,
да,
сейчас.
Да.
Как вы думаете, а что было бы ученым в этом смысле, генетикам, интересно еще бы узнать? Ясно, что проводить такие исследования, вот как вы уже объяснили, имело бы смысл там, где были распространены гаремы. Потому что в европейских странах с европейскими традициями там, может быть, было много внебрачных детей, но мы уже не можем это,
да,
понять. Значит, речь идет все-таки о Востоке и Азии.
Да,
а кто с этой точки зрения мог бы быть еще интересен и для историков представлять интересы, для социологов, может быть?
Мелькнуло сообщение, что китайцы собираются искать у себя потомков Конфуция, поскольку это очень чтимый мудрец, и достаточно много китайцев считают себя потомками Конфуция. Если это действительно такая работа намечается, конечно, тоже будут изучать, сравнивать Y-хромосому. Тамерлан не был чингизидом. Его потомки, которые тоже оставили след в истории, имели гаремы, конечно, поиски потомков Тамерлана, это, по-видимому, вполне, так сказать, реальная задача и должна охватить территорию Афганистана, где трудно материал собирать, Пакистана, Северной Индии и наших бывших среднеазиатских республик. Там это вполне реально и, наверное, исторически оправдано.
По вашему опыту и по опыту ваших коллег, люди легко идут на такого рода исследования, дают материал? Насколько тяжело их уговорить, объяснить, зачем?
Трудностей я не встречал. Я вот во время своих поездок обычно обращаюсь в школы, национальные лицеи, гимназии. И руководство школы, когда я говорю, что не упоминая о Чингисхане, а что мы проводим генетические исследования, и отказа я не получал ни в Горном Алтае, ни в Хакасии, ни в Туве. Всегда ученикам кто-то рассказывается о генетике, и единственная проблема, что мальчики в этих школах обычно коротко подстрижены. И взять волосы именно у мальчиков, что сейчас нам особенно интересно, это технически сложная задача. Правда, решаемая, но сложная.
А какого рода исследования были бы интересны, где были бы задействованы женщины и генетический материал женщин?
Приведу очень яркий пример из работ европейских ученых. анализ Y-хромосомы, о которой я сегодня говорил, и так называемая митохондриальная ДНК, это элемент генома, передающийся по женской линии, в Исландии, которая была заселена викингами, там своего населения не было. И дальше никакой миграции не было, больше туда никто не ехал, население стабильное, церковные книги ведутся с X или XI века. Так вот, изучение происхождения исландцев показало, что по мужской линии они происходят от скандинавов, а по женской линии от населения Великобритании нынешней. Скандинавские викинги туда прибыли не прямиком, а через Англию. И в Англию своих женщин не везли, а женщин подобрали в завоеванной ими частично завоеванной Старой Англии или Шотландии, и оттуда они уже двинулись в Исландию. Поэтому исландцы, как этнос, вот имеют такое двойное происхождение.
С членом-корреспондентом Российской академии наук Ильей Захаровым Гесехусом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Диксиленд и свинг, бибоп и кул, нео-бибоп и фри, фолк, джаз и пост-бибоп. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национального.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной земли.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».